Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 14 марта, 13 часов 1 минута в городе Москва. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы продолжаем вещание на радио Теос и начинаем Переделкино. Мы продолжим с вами всматриваться в книгу «Деяний», как потрясающую книгу истории церкви. Там мы видим первые такие вот замечательные движения первой церкви, веру первой церкви, единство первой церкви. Вот. И мы сегодня будем читать конец 4 главы и начало 5 главы. Напомню, что в прошлый раз мы закончили на молитве первой церкви, вот после гонений, когда они единодушно возвысили голос, вот, и обратились к Богу. Это потрясающая, как мне кажется, молитва по своей глубине. И вот после первых гонений, после такой вот молитвы вдохновенной, дальше Лука продолжает свой рассказ. «Все множество уверовавших было едино сердцем и душой». Я из нового перевода читаю, поэтому, может быть, не совпадает с синодальным переводом. «Никто не считал, что его имущество принадлежит лично ему, но все у них было общее». Апостолы продолжали с огромной силой свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса, и Бог проявлял ко всем свою благодать в полной мере. Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что те, у кого были земли и дома, продавали их, приносили вырученные деньги и клали у ног апостолов. И эти деньги распределялись каждому по потребности. Например, Иосиф, которого апостолы прозвали Варнавой, что значит «сын утешения левит с Кипра», владевший участком земли, продал свое поле, принес деньги и положил у ног апостолов. И вот теперь 5 глава. «Один же человек по имени Анания вместе со своей женой Сапфирой продал свое имение и часть вырученной суммы оставил себе, причем его жена знала об этом, остальное же он принес и положил к ногам апостолов. Петр сказал ему: Анания, как это сатана мог завладеть твоим сердцем настолько, что ты солгал Святому Духу и оставил себе часть денег, которые ты получил за проданную землю? Ведь земля до того, как ты ее продал, была твоей, и деньги, которые ты за нее получил, тоже твои. Почему же ты замыслил такое? Ты солгал не людям, а Богу». Как только она не услышала эти слова, он упал мертвым. Все присутствующие сильно испугались, подошли молодые люди, завернули его тело, вынесли и похоронили. Часа три спустя пришла его жена, ничего не знавшая о происшедшем. Петр спросил ее: «Скажи мне, вы с мужем за такую-то сумму продали землю?» «Да», — ответила она, — «за такую». Петр сказал ей: «Что это вы сговорились испытывать Духа Господа? Ты слышишь шаги у дверей, это возвращаются хоронившие твоего мужа, они и тебя вынесут». И в тот же момент она упала к ногам мертвой. Молодые люди вошли, найдя ее мертвой, вынесли и похоронили ее рядом с мужем. Всею церковью и всеми, кто об этом слышал, овладел великий страх. Через апостолов в народе совершалось много знамений и чудес. Все верующие собирались вместе в колоннаде Соломона, и никто из случайных людей не решался к ним присоединяться, хотя народ их очень уважал. Верующих же в Господа становилось все больше и больше, мужчин и женщин. Вот такой удивительный отрывок. Он нам показывает то, что гонения не смогли как бы сломить, выбить из колеи первую церковь. Вообще мы наблюдаем в истории книги «Деяний», что несмотря на гонения, несмотря на голод, несмотря ни на какие лишения, Церковь не перестает делать то, что она делает. Конечно, бывают сбои, как, например, вот мы будем читать Деяния 6 главу, где этнический такой момент вышел на первый план, что иудеи из Израиля, скажем так, заботились лучше, чем о тех, кто понаехал, да, еллинистов. Вот. Но это, так сказать, проблемы роста. Это, ну, скажем так, не очень, может быть, идеальная картина, но зато она настоящая картина, что церковь росла, церковь жила, проблемы были, но это были проблемы скорее роста и понимания того, как жить в сложившемся реалиях новых, которых никто не видел и не ощущал, нежели вот как случай с Ананией и Сапфирой, который научает нас, наверное, одной парадоксальной такой вот вещи. Понятное дело, что вот здесь смерть двух человек, она немножко как-то вот выбивает из колеи, но понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что грех внутри церкви намного более разрушительный, чем гонение снаружи. И вот это, наверное, очень такой сильный урок. Здесь же вспоминаешь книгу Иисуса Навина, 7 главу, да, когда Ахан взял заклятое. Или, например, вспоминаешь Озу, который хотел помочь, так сказать, ковчегу удержаться на повозке. То есть есть такие вот поступки, совершение которых, ну, скажем так, Бог не пропускает. Но причина не в том, что Бог разгневался на этих конкретных, скажем так, людей, и другие бы сделали, другим сошло. Нет. Тут именно вот эта истина, она нам очень важна до сегодняшнего дня, потому что эти споры и разговоры до сих пор продолжаются. Ну, как бы, а можно ли там допускать неверующих там к церкви, да, вот любят особенно, наверное, некоторые верующие цитировать там 13 стих, да, 5 главы, и никто из случайных людей не решался к ним присоединиться, хотя народ их очень уважал. Вот, что типа мы такие особенные, мы такие правильные, и вот вы, короче, наш внутренний строй не портите. Но начиная, наверное, с Евангелий, да, и вот здесь мы это ясно очень видим в этой истории, на фоне жертвенности появляются такие вот скрытые ложные мотивы, которые могли бы нанести церкви больше вреда, чем любые гонения снаружи, да, потому что когда внутри коллектива что-то происходит, когда внутри коллектива есть вот такой вот ценностный сбой, это наносит больше ущерба. Вообще отрывок, который мы с вами прочитали, можно характеризовать четырьмя словами. Они здесь, в принципе, и появляются. Первое – это великое единство. Второе – это великая сила. Третье – это великая благодать. И четвертое – это великий страх. Причем страх тут раскладывается на два. То страх или уважение к Богу, которое царило внутри церкви, и страх людей, которые смотрели на то, что происходит в церкви. И снова вспоминаешь тут слова замечательные Рави Захариуса, что лучшее благовестие – это церковь, которая по-настоящему поклоняется своему Творцу. То есть живая церковь, в которой Бог очень активно совершает какие-то свои дела, которые для людей необъяснимы. Ну и вот великое единство, да, мы видим здесь, да, в 32 стихе, что множество уверовавших было едино сердцем и душой, никто не считал, что его имущество лично принадлежит ему, а у них оно все было общее. Вот, и здесь такое вот интересное единство до того, что вот эта соединенность в новой жизни, соединенность в спасении, мы поговорим сейчас о том, какое единство, о каком единстве идет речь, потому что Анания и Сапфира тоже были едины, там греческое слово, вот об их единстве, да, симфония даже, да, вот они так синхронизировали свои намерения, свои чувства, свои желания, но, к сожалению, эта симфония, оторванная от какого-то правильного центра или корня, или нерва, как хотите, оно привело к ужасным последствиям. Ну, вот первое – единство, церковь была в единстве. Второе, мы видим, это великая сила. Сила, которая проявлялась через проповедь Божьего Слова апостолов. И сила была в том, что это не просто было провозглашение каких-то нравственных императивов, как сейчас иногда это все к морализаторству сводится, но это действительно были слова очень важные. И мы видим в конце главы, это усиливается, вот в 33 стихе 4 главы сказано, апостолы продолжали с огромной силой свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса. И потом в конце 5 главы сказано, что через апостолов в народе совершалось много знамений и чудес. Знамения и чудеса можно разложить на два таких больших фронта, что проповедь слова истины или божественной правды приводила к двум результатам. Освобождению духовному, да, вот можно по-разному об этом говорить, но вот первый такой маркер был — это духовное освобождение. И второе — это физическое исцеление. Вот. И понятное дело, мы знаем, что не все так просто со всеми этими вещами, но все же это точно, о чем мы можем судить, что при проповеди апостолов, даже там дальше написано в 15 стихе, люди выносили на улице больных, клали на носилках, циновках, чтобы хотя бы тень Петра упала на них, когда он будет проходить мимо. Они приносили больных и одержимых нечистыми духами из всех городов близ Иерусалима, то есть со всей Московской области, говоря сегодняшним языком, или Иерусалимского района. Вот, и такая великая сила была на апостолах. Опять же, друзья, мы понимаем, что Лука здесь говорит о необычных проявлениях, потому что, да, Иисус тоже много исцелял, но мы даже уже видим в 3 главе книги Деяний вот этого человека, который не был исцелен во время служения Иисуса Христа, то есть, который был хромой от рождения, то есть, это не так, что всех, знаете, вот повально исцелял. Нет, исцеления были, да, духовные освобождения были, и это был очень важным моментом провозглашения слова истины. Вот. Другое дело, что этим могли заниматься только отдельные люди, вся эта церковь делать не могла, вот почему здесь речь идет о великой силе у апостолов. Но об этом не надо, скажем так, сожалеть, потому что дальше повествование идет очень интересно. И Бог проявлял ко всем свою великую благодать в полной вере. Или, как в синодальном переводе сказано, великая благодать была на всех них. В каком смысле? Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что те, у кого были земли и дома, продавали их, приносили вырученные деньги. То есть то единство, которое было между верующим, то слово правды, которое ожило и начало приносить плод, привело к тому, что вот из этого единения люди могли заботиться, участвовать, любить, быть великодушными, быть щедрыми. И если не каждый может там исцелять больных и там исправлять духовную жизнь других людей, то каждый из нас может любить, может быть великодушным, может быть щедрым, и через это очень много тоже исправляется, и мы увидим потом в истории развитие церкви в книге Деяний, как языческие церкви благодаря Павлу собирали пожертвования, и этими пожертвованиями исправлялись вот эти сложные очень отношения между иудеями и язычниками, потому что, ну, они действительно были сложными, даже несмотря на все вот такие потрясающие вещи, которые Господь делал в среде верующих людей. И вот здесь очень важный момент именно, что единство верующих людей в божественной жизни, да, вот в том, что Иисус делает, привело ко всему остальному на самом деле. И вот апостол Павел, он очень ярко, так красочно описал, как это должно происходить. Вот когда он в своем письме к римлянам в 12 главе пишет очень так тезисно, ну, очень так многогранно о том, что должно происходить между верующими. Вот в 9 стихе мы читаем. «Пусть ваша любовь будет искренней. Ненавидьте зло и держитесь добра. Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу. Пусть ваше рвение не ослабевает. Пламенейте духом в вашем служении Господу. Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях. Постоянны в молитве. Помогайте святым людям Божьим, когда они в нужде. Проявляйте гостеприимство. Благословляйте тех, кто преследует вас. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Живите в согласии с друг другом. Не будьте заносчивы. Обращайтесь также и с людьми скромного положения. Не будьте о себе высокого мнения. Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми». Вот очень интересные такие слова, они очень простые, так же, как вот фессалоникийцам, да, одно из первых таких посланий Павла, да, вот в 5 главе там «Радуйтесь, непрестанно молитесь, удерживайтесь от всякого рода зла, прилепляйтесь к добру». Вот такие тезисные тоже программные заявления делает апостол Павел, из которых мы понимаем, что действительно как-то жизнь церкви должна быть проста и понятна. И она должна быть как бы сформирована вот вокруг любви. Но давайте, наверное, сразу поговорим о том, на чем зиждется единство христианское, потому что дальше будет все намного, наверное, проще нам в каком-то степени. В послании филиппийцам. Послание филиппийцам — такая замечательная книга. Вот, во второй главе апостол Павел пишет церкви очень интересное наставление. Вот в первом стихе он говорит: «Если жизнь со Христом вам опора, если любовь Его вам отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, одинаково любите друг друга всей душою, одинаково и чувствуете, и мыслите». Вот о таком интересном единстве апостол Павел говорит. Но это единство, которое рождено благодаря тому, что Бог делает в наших сердцах. Оно не основано на том, что мы во всем согласны, мы во всем похожи, что все, что нас окружает, нам нравится, и мы такую вот, знаете, корпоративную этику некую поддерживаем. Вот. Для апостола Павла единство христиан, оно, конечно же, то единство, которое мы празднуем в причастии, да, вот принимая чашу все вместе, принимая хлеб все вместе, мы знаем, что благодаря прощению наших грехов и получению божественной жизни мы навсегда соединены друг с другом, и это соединение порой глубже, чем мы соединены с нашими вот кровными родственниками, потому что это соединение вечности. И вот здесь Павел говорит вот о чем, о единстве, да, вот о подобном удержании этого единства молился Иисус. Мы знаем его первосвященнической молитве в 17 главе. Это очень такая важная молитва, вот, чтобы мы пребывали в этом единстве. Вот первая грань этого единства, по словам апостола Павла, да, то есть мы понимаем, что в деяниях это все как бы происходит само собой, а в дальнейшем это все осмысляется и появляется в посланиях. Но на книгу «Деяний» мы как глядим, знаете, вот на такой как бы сюжет. Целостный, искрометный, неожиданный, а потом происходит его осмысление. И вот первое, что говорит апостол Павел филиппийцам 2.1, «Если жизнь со Христом вам опора». То есть и мы понимаем, зачем нам нужна опора. В трудные времена нам нужна опора. В принципе, для того, чтобы делать, нам нужно на что-то опираться. Да, вот праведники, они названы столпами земли. Человек, он имеет внутренний стержень. И вот Павел говорит, что первая составляющая единства — это та божественная жизнь, на которую мы опираемся. Это сила преодолевать, сила не отступать, сила защищаться. Это сила любви, которую изливает Святой Дух посреди сложных обстоятельств. Это своего рода власть, которая дается нам Богом, стоять дерзновенно с Ним и за Него, да, чтобы не сдавать свои какие-то внутренние позиции. Такой вот момент для нас важен здесь. Второе, что говорит апостол Павел: «Если любовь Его вам отрада». Слово «отраду» — это старорусское такое слово прекрасное. Это значит обезболивание. Это сбрасывание напряжения и бремени. И тут мы вспоминаем Матфея, конечно же, 11 главу, да, вот 30 стих с 28 по 30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бог, который сам страдал, да, вот до жуткой смерти, был в полном одиночестве, был предан многими из своих сторонников и последователей. Он знает, насколько важно человеку в борьбе переживать вот эту отраду любви, понимать, что он не один, понимать, что кому-то не все равно, понимать, что кто-то понимает, но в конце концов, что не надо ничему объяснять. Вот, и... Тут, конечно, вот потрясающая реальность, которую Павел описывает в Римлянах в 5 главе, что вот эту удивительную любовь как ресурс, любовь как обезболивание, любовь как материнское утешение, да, вот это служение, передача вот этой внутренней силы любви, что крепче смерти, да, вот то, что мы празднуем в воскресенье, Бог не отдал никому, и Святой Дух каждому божественному сыну, ну или... Мы дети Божьи, да, Он передает эту реальность, реальность этого присутствия, реальность этого лекарства в наши сердца напрямую, даже посреди гонений. И это такая вот внутренняя динамика, которая может быть перекрыта только нашими сомнениями или неверием. Снаружи ее перекрыть нельзя, и вот здесь в таких обстоятельствах гонения вот Первая Церковь эту истину очень сильно удерживает. Третья грань, да, если есть у вас общение в духе. И вот это очень важный такой момент, то есть если у нас есть контакт со Святым Духом, если мы понимаем, что мы все возлюбленные дети Божьи, если мы все достойны любви, если Бог присутствует в нас самих, во всех нас, если Бог наполняет каждого из нас и... Он ведет свою очень важную работу, которой важно не мешать. Да, вот как есть такая шутка, что пациент выжил, несмотря на все усилия врачей. Да? И вот здесь очень можно также пошутить и сказать, что церковь осталась в единстве, несмотря на все усилия верующих. И вот тут мы понимаем, что наше единство имеет духовную и сверхъестественную природу, а не материальную и человеческую. И недавно я говорил... молодым человеком, ему сейчас 25 лет, очень интересный такой разговор, я был очень обрадован тем, какой вывод он сделал, он говорит, что я раньше ходил в церковь, вот, я очень хотел найти друзей, людей по духу, чтобы как-то вот сблизиться, чтобы была тусовка, чтобы были новые друзья, потом у него возникла вот переоценка ценностей, да, вот, которая свойственна людям, вот, в 20 лет, и вот он как-то искал себя, и он связался со мной, вот прошло сколько времени, он прихожанин нашей общины, он, вот мы в это воскресенье разговаривали, он говорит, вы знаете, пастор Алексей, теперь я понимаю, я хочу вот этого единения с Богом, и для меня это самое главное, если потом добавятся уже какие-то человеческие факторы, это будет прекрасно. И вот здесь, в книге «Деяний», мы видим и одно, и второе. Мы видим и ткань человеческих отношений, в которой духовные вещи оживают, да, и духовные вещи, которые, скажем так, оформляют и делают вот эту социальную ткань человеческих отношений возможной. И последнее, что говорит апостол Павел в своих вот таких вот наставлениях, если есть милосердие и сострадание. Ну, по факту просто мы все люди, церковь состоит из людей, у нас у всех бывает плохой день, мы иногда говорим то, что не хотим говорить, иногда мы просто, ну, у меня такое бывает, что не спишь всю ночь или в дороге, не выспался, приходишь устал, и главное предупредить, что я сегодня целую ночь там не спал, и, пожалуйста, будьте ко мне милосердны и сострадательны. Ну, я уже говорил, на Востоке есть такая пословица, что кто хлопает дверью, тот не достоин быть монахом. Но вообще, в принципе, нашей жизни должна быть свойственна, ну, общине, скажем так, некая бережность, некая осторожность, потому что, ну, мы принимаем от Бога любовь. В каждом человеке в общине живет Божья любовь. Посреди нас находится Божье присутствие и Божья любовь. И там хлопать дверьми... поступать как-то грубо и резко, не очень круто, скажем так. Вот. Ну и здесь, конечно, мы говорим о том, что Бог, который сам пострадал, да, вот Исаия, 53 глава, сейчас Пасха, наверное, все перечитывают эти места. Бог, который вынес и 40-дневный пост, и испытания от дьявола, и все вот эти лишения, которые были в его земном пути, сам факт решения, да, вот спуститься на бренную грешную землю. Поэтому, конечно же, Господь знает, сколько милосердия и сострадания, материнской любви, да, вот говоря проще, сколько нам нужно. И вот эти четыре характеристика для апостола Павла, они являются краеугольным таким вот фундаментом для духовного единства христиан, да, вот жизнь со Христом, вот и вся глубина, вот. И каждый, наверное, для нас переосмысливает снова и снова, что это значит жизнь со Христом, да, или вот как дальше мы будем читать, там, ангел, когда после заключения апостолов, вот оно будет прямо в следующем отрывке, который мы будем читать, он выводит их из темницы и говорит: «Идите и говорите народу сии слова жизни». Да, вот какую жизнь мы облекаем в слова, когда мы говорим, как христиане, что-то исповедуем. Ну, или вот здесь можно митрополита Сурожского вспомнить. Какое Евангелие поймут люди, смотря на то, как мы живем? И вот в данном случае Первая Церковь, она прямо вот, ну, по-настоящему выдерживает очень много таких вот правильных вещей, смотря на них, мы можем очень многому научиться о Евангелии, даже если бы мы его не читали. Вот, жизнь со Христом нам опора, Божья любовь нам лекарство, общение в Духе — это наш вот этот вектор, да, вот вдохновение, как сейчас любят говорить, в потоке, пребывать в каком-то гармоничном состоянии. Ну и, конечно, милосердие и сострадательность, потому что мы люди, что-то у нас получается, что-то у нас не получается. И вот эти четыре кита, они позволяют нам удерживать вот это внутреннее христианское единство. Вот, ну давайте продолжим чтение Деяний. Вот. Дальше что мы видим? Что церковь действует из очень сильной позиции. Мы видели, как церковь молилась, да, вот, в единстве и в поддержке друг друга. Они не молились о прекращении страданий, они молились о поддержке, и они молились о том, чтобы Божье присутствие активно в них осталось. Да, вот. Помните, вот как они произносили окончание своей молитвы Деяний 4.28. «Они сделали то, что было предопределено Твоей силой и волей. И сейчас, Господи, взгляни на их угрозы и дай Твоим слугам смело возвещать Твое слово. Протяни руку Твою и исцеляй больных, совершай знамения и чудеса именем Твоего святого слуги Иисуса». Да, вот это была молитва. Господи, помоги нам удержаться вот в той позиции, в которой мы находимся, в той силе, которую мы чувствуем, в той любви, которую мы имеем, в том единстве, которое у нас есть. И вот здесь потрясающий результат, понимаете, достигается чем еще? Вот не просто одни апостолы поступали правильно и совершали какие-то такие вот интересные дела. Вся церковь участвовала в божественном движении. Потому что иной раз вот смотришь на церковь, смотришь на верующих и понимаешь, что на самом деле есть очень маленькая группа людей, которые, не щадя живота своего, ради Бога совершают кучу невероятных вещей. Остальные же люди, так сказать, гордятся тем, что в их среде есть такой вот хороший ревностный пастор, такие вот служители, такие вот, ну, старицы или такие вот сестры. Ну, и они как-то вот так вот покоятся на лозе, в святом бездействии находятся, да, вот веря, и они слушают проповедь бесконечное количество часов, лет, пятилеток и десятилеток. И вот здесь мы видим, как церковь, она не позволяет себе занимать такую позицию наблюдателей, да, вот позицию оценивателей. Здесь люди в общем таком порыве, они смотрят на то, что день приготовил, и разделяют этот день во всей полноте. Если кто-то нуждается в помощи, они помогают. Если кто-то нуждается в вдохновении, они вдохновляют. Если кто-то нуждается в слове правды, они помогают понять слово правды. Ну, это вот как мы видим во второй главе, да, вот с 42 по 44 стиха, что церковь пребывала в учении апостолов. Более того, происходит удивительная вещь, которая, может быть, на первую вскидку так вот не видна из текста, но она очень важна. Как мы с вами говорили очень часто, в книге «Деяний» мы видим в начале особенно, как проводит Лука параллели между исходом Израиля из Египта и вот этим новым исходом через воскресение Иисуса Христа в Царствие Божие. Почему такую ремарку делает здесь Лука? Что было у них все общее, что не было у них бедных. Почему? Потому что во второзаконии, да, вот когда закон повторялся в 15 главе, в 4-5 стихах, есть такое обетование Господа своему народу. «Среди вас не должно быть бедняка, ведь земле, которую Господь Бог твой отдает тебе во владение, как твое наследие, Он щедро благословит тебя». Но только если ты будешь полностью послушен Господу своему Богу и будешь прилежно следовать всем этим повелениям, которые я даю тебе сегодня. И фактически церковь смогла осуществить это обетование, это древнее обетование, да, вот со времен написания Пятикнижья, потому что мы знаем, есть вот праздник, который никогда не праздновался в Израиле, это юбилейный год, год, когда все потерянное по глупости, из-за трагедии, из-за лени, оно должно было восстанавливаться, приходило полное прощение. Вот, каждые 7 лет. И вот здесь мы видим, как первая церковь, она умудряется сделать то, что целая нация не смогла сделать вот со времен написания книги Второзаконие. Конечно же, в Иерусалиме все за этим следят. Конечно же, это потрясающая реальность, которую невозможно спрятать. Особенно феномен Варнавы, когда он, левит с Кипра, продает участок своей земли. Это тоже такая сакраментальная, скажем так, реалия или действия, потому что, ну, во-первых, левиты не могли иметь наделы, потому что удел их Господь, да, это были люди, которые должны были жить на десятины, но мы не знаем, что получилось с Варнавой, знаем, что он левит с Кипра, у него там была земля, и, наверное, восстанавливает всякую правду, да, опять-таки здесь мы возвращаемся к тому, что исполняется законы и повеления законы, которые были. Он продает участок своей земли. Понятное дело, что делали это не все. И мы увидим дальше в книге Деяний, что и вообще в посланиях, и дальше, что у верующих была своя собственность. Вот, и были дома, и были наделы, и были даже большие наделы. Ну вот здесь Варнава, он восстанавливает правду, он, скажем так, осуществляет вот это жертвенное дело, продает свой участок земли и отдает его нуждающимся. И мы знаем, что это был вот первый шаг в невероятной, как бы сегодня сказали, карьере служителя, потому что Варнава во многом будет таким вот центральным поначалу героем служения апостола Павла. Он приведет Павла к вере, он совершит вот эту молитву, когда Павел, ну, уже Савл, ставший Павлом, примет зрение. Вот, некоторые люди говорят, что они вместе учились у Гамалиила, вот почему Варнава знал, в принципе, Павла и знал его лично, и мог как бы преодолеть вот этот вот страшный феномен того, что Савл мучил церковь, гнал ее очень жестоко, и никто из первой церкви, даже несмотря на то, что они проповедовали слово, и много было таких вот чудесных вещей, не смог прийти к нему, чтобы эту молитву совершить. И вот это мне очень нравится в книге «Деяний», что здесь, с одной стороны, мы видим божественные чудеса, а здесь, с другой стороны, мы видим какую-то, ну, простую человеческую, ну, простую человечность, что людям свойственно бояться, даже тем людям, которые молятся за исцеление, даже те люди, через которых какие-то духовные освобождения приходят, это никому не мешает, это не осуждается, это просто вот, ну, скажем так, это ткань реальности жизни первой церкви, и не могут одни, приходит человек, который может, и Бог через него совершает то, что не могут сделать другие, и это вот все, конечно же, идет в плюс, и вот мы видим во всем этом такую вот сильную позицию церкви, что да, есть какие-то такие вот, где-то мы буксуем, но в принципе, в общем и целом мы идем вперед, и это очень важно, потому что вот удержание вот этого единства, единство внутри Царствия Божьего, о котором Иисус учил свою церковь 40 дней, они вдыхают в проповедь и служение очень сильную динамику. Ну, мы все, наверное, знаем, когда у нас что-то получается, да, вот, например, служение, вот сегодня у нас начинается мужской трездиас, да, это такое особенное время, в котором но действительно происходит много замечательных моментов, и появляется такое единение, появляется такое братское, знаете, вот как вот есть военное братство, люди, которые пережили войну, вместе воевали, и вот здесь появляется такое вот христианское братство, когда вы вместе служили, когда ты видел, как Бог исцеляет людей, как Бог исправляет людей, как Бог освобождает людей. И вот в этой ткани отношений происходит очень много прекрасного. Или, например, когда Бог отвечает на вашу молитву. Вот я сегодня писал в Фейсбуке, что за последнее время Бог вот прям на две такие молитвы ответил исцеление удивительным образом. Вот маму моего друга, у которой была операция на головном мозге, вот все уже хорошо, она в процессе реабилитации, там мы очень переживали за то, как будет операция, это очень сложная и долгая операция, ну вот все, слава Богу. И еще вот у моего друга племянница, и даже нет годика, вот она попала сначала с воспалением легких, потом она не могла дышать, потом очень долго врачи не давали никаких прогнозов, и тут буквально за два дня ее выписывают из больницы, и она все хорошо, может жить дальше, может дышать сама. И знаете, когда такие вещи происходят, ты обретаешь некую такое, ну что ли, дерзновение или уверенность в том, что, ну, действительно, это все работает, это не придумка какая-то, это не мистификация какая-то. И вот о чем я и говорил в начале, что когда церковь остается самой собой и действует органично, и нет ничего внутри церкви, что действует против вот этой духовной динамики, появляются вот эти вот три очень важные вещи – единство, сила и благодать. И даже больше, появляется страх. Страх как уважение к божественному присутствию в нас, через нас, как уважение к Божьим действиям и к людям, которые совершают божественные дела. И вот здесь мы это понимаем. И знаете, ну не каждый в церкви может проповедовать, это и не надо, потому что, знаете, как пастор могу вам сказать, что если церковь, ну скажем так, холодно, недружелюбно, если там как бы ну, никто ничего не хочет делать, то проповедовать, ну это бессмысленная затея, потому что словам, которые произносятся с кафедры, никто не верит. Но когда каждый из нас свою меру что-то делает, приносит тепло, приносит участие, приносит заботу, чем-то жертвует, что-то вкладывает, да, как вот Варнава, понимая, что люди нуждаются, это те люди, которых, ну, за которых он берет свою какую-то ответственность, да, вот личную, он жертвует, ну или как сегодня можно говорить, он инвестирует в человеческие отношения или приобретает социальный капитал. И, может быть, принцип там жертвы ветхозаветной, ну, не всем понятен, не всем близок, Но вот инвестиция, да, во что-то, этот термин нам понятен. Когда мы вкладываем, ну, например, деньги, да, во что-то, а приобретаем другие вещи, так же, как мы дарим подарки близким людям, там, женам, мужьям, детям. Мы инвестируем деньги, но приобретаем близость, любовь, уважение, тепло, вот, доверие, уверенность, опору. И вот этим Первая Церковь и занимается. И тут нам нужно задать себе такой очень важный вопрос. Что же наша вера? Проявляется ли она на деле в социуме или нет? Да, есть ли кто-то, кому хорошо от того, что мы верим? Да, вот если нет никого, кому хорошо от того, что мы верим, тогда нам нужно вообще задаться вопросом, а верим ли мы? А вот как мои друзья любят шутить, один стал праведником, а все остальные мучениками. То есть, если вы в своей праведной душе мечетесь от того, что все вокруг плохие, вам жить тяжело, никто вас не любит, и побыстрее бы на небеса улететь, то, может быть, нужно как-то переосмыслить то, во что мы верим. Ведь наша любовь к Богу выражается в любви нашей ко всему живому, прежде всего к человеку. И мерилом духовной жизни становится любовь. Вот почему Павел столько наставлений пишет, Иоанн столько наставлений пишет о любви. То есть если наша вера, наше пребывание в поместной общине не приводит к любви, к участию, к жертвенности, то нам нужно как-то вот по-другому посмотреть на то, что мы вообще считаем верой, я не постесняюсь даже этого сказать. И вот почему, друзья, да, вот этот принцип очень важный, которому с детства учат, наверное, тех, кому повезло, что в холодильник положишь, что из него и возьмешь. Вот для церкви это очень важная реальность. В книге пророка Малахии в 3 главе Бог обличает вообще за неуважение. Вся эта книга — это обличение Бога к своему народу за то, что они потеряли уважение к нему самому, вот, к храму, жертвенному служению, к верности, к супружеской верности, вообще к социальной какой-то справедливости. И там в 3 главе он говорит такие слова, что «принесите десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища». И в этом испытайте меня. И вот фактически мы этим и занимаемся, друзья. Мы приносим свою любовь, свое тепло, свое добро, свое участие, да, свое воспоминание чего-то, имени, свои там, ну, смс-ки, имейлы, я не знаю, текстовые сообщения, вайберы, ватсапы, телеграммы, чтобы сохранять вот эту ткань человеческих отношений, в которых рождается любовь, рождается участие, рождается вот это чувство, что нам не все равно, потому что это самое страшное, наверное, чувство, в котором мы живем, да, вот в этой холодности большого города, люди, которые вот уже такие толстокожие, которым все равно. И тут хочется сказать, что, конечно, как верующие люди, мы понимаем и мы умеем собираться, сплачивать ряды, как-то участвовать в жизни тех, кого постигла трагедия. Мы умеем это делать, когда приходят какие-то проекты. Ну, вот я сейчас рассказывал там про Трест-Диас, или там, можно сказать, у нас там молодежный лагерь или подростковый, о, детский лагерь. Но нужно учиться это делать на ежедневной основе. Нужно учиться благословлять людей, нужно учиться помнить о людях, помнить о близких людях. И вот этот переворот ценностей, которые мы здесь видим, он потрясающий на самом деле, что Первая Церковь смогла осуществить то, что Бог заповедовал еще в книге Второзакония, оставаясь, ну, скажем так, инородным таким явлением вот в духовной жизни Иерусалима и храмовых богослужений, хотя, конечно, они собирались в притворе Соломоновым. И здесь еще одна такая вот удивительная вещь, которую мы находим, это вот этот вот переворот ценностей. Но здесь очень важно воспринять вот эту щедрость Варнавы. Понимаете, это не церковь, не бедняки церкви заставили его поделиться своим имуществом. Нет, это именно человек, у которого было чем поделиться, сам принимает решение. Да, вот, ну, в нашей стране можно говорить о том, что духовная щедрость – это не коммунизм. Потому что в коммунизме мы грабили награбленное, да, и вот там крестьяне шли кого-то раскулачивать. И поначалу, вот в 90-х, особенно вот когда там в тюремном служении я сталкивался с этим, тоже, знаете, вот это вот раскулачивание. А, приехал к нам проповедовать, ты верующий, у тебя куртка красивая, ну, ради Христа дай мне свою куртку. И вот иногда так получается, что люди, именно которые ничего не имеют, которые занимают какую-то непонятную, слабую позицию, вот, они начинают требовать у людей, которые заработали это своей кровью и потом, какие-то, ну, скажем так, пожертвования, блага. Я даже сталкивался с таким, что там люди из церкви приходили к состоятельным людям и просто типа, ну, дай 50 тысяч, у тебя же все равно там много денег, что ты даже не почувствуешь, дай нам 50 тысяч, нам очень нужны там на поехать на конференцию, понимаете? И вот это, скажем так, такое вот попрошайничество, это не щедрость. И вот церковь очень часто мы видим в какой-то попрошайнической позиции. Но вот в первой церкви мы не видим это, мы видим другой поворот. Мы видим очень сильную позицию, что люди, которые имеют благо, понимая, что они берут ответственность за людей там, в своей общине, в своей вере, за какие-то духовные реалии, они готовы инвестировать то, что они заработали потом и кровью. И вот это, конечно, очень такой серьезный момент. И понятное дело, что таких поступков, которые совершил Варнава, было немного. И здесь специально показан Варнава как священник, чтобы призвать, наверное, к ответственности тех священников в Иерусалиме того времени, которые жировали, владели имуществом, владели домами, ну, там, саддукеи, да, которые нежились, так сказать, во внимании римских чиновников и роскоши. Сегодня мы имеем такую вот роскошествующую позицию, да, некоторых служителей, и вот нам нужно осмыслить вообще отношение к имуществу, движимому, недвижимому, к богатству, потому что Иисус говорил о деньгах намного больше, чем Он говорил о небесах, потому что, знаете, ну, как бы небеса потрогать очень сложно, но то, что мы делаем со своими деньгами, куда мы их тратим, куда мы их инвестируем, то, что мы делаем со своим временем, то, как мы живем, да, то, как живут люди, которых дал нам Господь, за которых мы взяли свою ответственность. Вот это потрогать очень просто, измерить очень легко. И вот это такой вот призыв к тем из нас, кто мнит себя там священниками, тем, кто мнит себя какими-то там духовными людьми, переосмыслить вообще свое бытие, переосмыслить вот это свою позицию в отношении щедрости, в отношении денег. И это такой очень важный призыв, ну вот на фоне той реальности, не случайно, что после этого всего описания мы видим еще одну попытку захвата апостолов, и она осуществляется, даже было ночное заключение, потому что это то, как жила первая церковь, это был тяжелейший упрек, да, вот духовно власть имеющим тех дней. Это, в принципе, то, что сделал Франциск Ассизский, то, что делают все святые люди, потому что они же святы чем? Не тем, что они там, ну, летают в космосе, там, жгут там все чакры, нет, они просто живут той правдой, которую никто из верующих в своей жизни не осуществляет. Именно этим они становятся святыми, именно этим они становятся для нас таким интересным. Вот первой церкви удается жить той правдой, которую они исповедуют. И фактически книга Деяний, она вот и задает нам такие вопросы. Какой правдой живешь ты? Какую правду можно увидеть из того, что ты говоришь, из того, как ты тратишь деньги, из того, как ты ведешь себя в общине? И это такие животрепещущие вопросы, которые могут нам вообще оздоровить, ну, скажем так, и вдохновить нашу духовную жизнь. Вот, и благослови вас всех Господь, дорогие друзья. До встречи в эфире на следующей неделе. Спасибо.